В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Почему национальное движение решило отозвать свой законопроект о евроатлантической ориентации Грузии? Что ждет Республики Северного Кавказа в ходе подготовки России к Олимпийским играм в Сочи? Восстановление Южной Осетии. Миллиарды вложены. Когда же будет эффект? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: новому госсекретарю США удалось поговорить с российским коллегой. В Эквадоре на президентских выборах победил действующий глава государства Рафаэль Корреа. В нескольких британских городах проходит забастовка сотрудников вещательной корпорации BBC. Госдепартамент США сообщил в воскресенье, что новому главе ведомства Джону Керри, в течение нескольких дней пытавшемуся дозвониться до своего российского коллеги, все же удалось поговорить по телефону с министром Лавровым. В ходе получасовой беседы обсуждалось положение в Сирии и последнее ядерное испытание, проведенное Северной Кореей, заявил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Виктория Нуланд. Она отметила, что, говоря о КНДР, Джон Керри и Сергей Лавров сошлись во мнение о необходимости выработать в Совете Безопасности ООН быстрый ответ на последний провокационный шаг Пхеньяна. Обсуждая конфликт в Сирии, министры отметили важность использования влияния Москвы и Вашингтона для урегулирования ситуации. Нуланд добавила, что министры договорились сверить свое расписание с тем, чтобы в ближайшие недели провести совместную встречу. В Эквадоре на президентских выборах в третий раз подряд победил действующий глава государства Рафаэль Корреа. Согласно предварительным результатам, он набрал более 56% голосов избирателей. Его главный соперник, бывший банкир Гильермо Лассо, получил чуть более 23% голосов. Социалист Корреа завоевал популярность благодаря концепции революции граждан, которая должна привести к укреплению политической и социальной стабильности в стране, которые десятилетия сотрясают массовые протесты и государственные перевороты. Оппозиция обвиняет Корреа в стремлении установить в стране свою диктатуру. В Лондоне, Бирмингеме и нескольких британских городах проходит 24-часовая забастовка сотрудников нескольких подразделений вещательной корпорации BBC. Они протестуют против намеченных увольнений. Нарушен формат и график соответствующих радио и телепрограмм. Акция организована Национальным союзом журналистов. Как сообщает русская служба BBC, исполняющий обязанности генерального директора BBC Тим Дэви заявил, что руководство заинтересовано в переводе 30 журналистов, которым грозит увольнение на другие должности, но вряд ли сможет предложить такой вариант каждому.
Эхо Кавказа. Новости.
В Армении сегодня президентские выборы. На пост главы государства претендуют 7 кандидатов. По данным опросов, наибольшие шансы на победу у действующего президента Сержа Саргсяна. Его главным соперником считается лидер оппозиционной партии «Наследие» Рафи Аванесян. Победителем становится кандидат, набравший простое большинство голосов. Порог явки избирателей законом не предусмотрен. За выборами наблюдают 600 представителей международных организаций и аккредитованных в Армении посольств. Бывшему министру обороны России Анатолию Сердюкову могут быть предъявлены обвинения на этой неделе. С такой информацией сегодня вышла «Независимая газета». С подробностями Наталья Джанпаладова.
Обвинения, которые могут предъявить бывшему министру обороны, связаны с незаконным приобретением недвижимости и со строительством зоны рекреации для родственников в Астраханской области и Краснодарском крае. Обвинения могут предъявить и зятю Анатолия Сердюкова, Валерию Пузикову, который также фигурирует в этих делах. По сообщениям прессы, в настоящий момент он находится за пределами России. Речь идет, как уточняет агентство РИА Новости, о двух делах, связанных со строительством баз отдыха на юге России. В 2010 году в распоряжении Министерства обороны обороны был передан участок земли на Черноморском побережье для строительства навигационной станции. Однако позднее эта территория продана по заниженной цене коммерческой компании. И в этом месте зять бывшего министра обороны Валерий Пузиков теперь возводит загородный комплекс. Второй эпизод касается зоны отдыха «Житная», которая также принадлежит Пузикову. Отдыхавший в этом месте летом 2011 года Анатолий Сердюков силами солдат Минобороны проложил автомобильную дорогу длиной 8 километров к коттеджу. Военному ведомству этот проект обошелся в сумму около 100 миллионов рублей. По данным независимой газеты, документы, свидетельствующие о том, что Анатолий Сердюков имеет отношение к этим делам, уже переданы в Следственный комитет. Обвинения бывшему министру обороны могут быть предъявлены до конца этой недели. В частности, речь идет о двух статьях Уголовного кодекса – мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Статьи предусматривают наказание на срок до 10 лет лишения свободы. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
В Тверском суде Москвы прошли предварительные слушания по делу о неуплате налогов юристам фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским, умершим в СИЗО осенью 2009 года. Адвокат матери покойного Натальи Магнитской перед началом сегодняшнего заседания зачитал ее заявление председателю Тверского суда. Она заявила, что считает процесс незаконным, а уголовное преследование, возобновленное после смерти ее сына, без заявления родственников, циничным. 29 ноября 2012 года стало известно, что Генеральная прокуратура направила в суд материалы дела против основателя и главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и Сергея Магнитского. Они обвиняются в неуплате налогов с организацией на сумму более 500 миллионов рублей. В конце декабря 2012 года был оправдан единственный обвинявшийся по делу о гибели Магнитского бывший заместитель начальника СИЗО Бутырки Дмитрий Кратов. Испания отказалась выдать России антифашиста Петра Силаева. Российские власти подозревают его в организации нападения на администрацию города Химки в августе 2010 года.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Национальное движение отзывает законопроект, который обязывает Грузию не менять курс на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры. Что рассчитывает получить взамен грузинская оппозиция, попытался выяснить наш тбилисский корреспондент Тимур Кигурадзе.
Автор законопроекта о незыблемости внешнеполитического курса страны Георгий Барамидзе требовал запретить на законодательном уровне вхождение Грузии в те альянсы и объединения, в которых Россия играет ведущую роль. В первую очередь имелись в виду такие организации, как СНГ, таможенные и Евразийские союзы. Оппозиционные силы, кроме того, предлагали запретить любым российским вооруженным формированиям не только находиться на территории Грузии, но и использовать ее территорию в качестве транзитной. В понедельник Барамидзе объявил, что отзывает законопроект в беседе с грузинскими журналистами, он объяснил причину.
Мы создали этот законопроект только потому, что у нас нет возможности инициировать конституционный проект. Мы хотим, чтобы все это было отражено в Конституции. Сейчас, как вы знаете, мы проводим переговоры по этому вопросу.
И действительно стало известно, что парламентское большинство и меньшинство консультируются в формате рабочих групп и готовятся принять пакет новых поправок в Конституцию. Большинство в первую очередь добивается сокращения полномочий президента. В обмен на поддержку этой поправки со стороны национального движения большинство вполне может пойти на уступки и внести в преамбулу основного закона пункт о приоритетах внешнеполитического курса Грузии, считают некоторые эксперты. Не отрицают такой возможности и сами представители коалиции «Грузинская мечта». Вот мнение депутата Левана Бердзанишвили.
Я не вижу ничего плохого в том, что наш внешнеполитический курс будет определен в преамбуле Конституции. Но я лично не согласен, если этот текст будет выражен в том стиле, каким пользуется сам Барамидзе. Клянусь мамой, я ничего такого делать не буду.
В парламенте сегодня довольно много говорили о внешнеполитическом курсе страны еще и в связи с предложениями грузинской мечты, по которым она хотела бы достичь согласия с оппозицией. Но среди 14 пунктов есть такие, которые, мягко говоря, смущают грузинскую оппозицию. Депутат Гиги Церетели, например, недоволен формулировкой, согласно которой Грузия не должна становиться объектом разногласий между США и Россией.
Мне непонятно, почему Грузия как регион не должна играть стратегической роли в отношениях между крупными политическими игроками. Непонятно также и предложение вести отношения с северокавказскими народами таким образом, чтобы это не вызывало раздражения России.
Большинство, впрочем, не считает эти пункты незыблемыми. Предложенный документ можно обсуждать и согласовывать, заявили депутаты от грузинской мечты. По основным же направлениям, по крайней мере на бумаге, у политических сил согласие достигнуто. Грузия видит свое будущее в НАТО и в Евросоюзе. Об этом без устали говорят грузинские чиновники, в том числе и министр обороны Иракли Аласания, который в понедельник объявил о предстоящем в ближайшее время визите генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена в Грузию. Этому визиту аналитики придают большое значение. Расмуссен отличился жесткой критикой в адрес новых грузинских властей в прошлом году и еще ни разу не был в Тбилиси после выборов и победы в них грузинской мечты. Тимур Гегурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Москва намерена до Сочинской Олимпиады заменить несколько региональных лидеров на Северном Кавказе. Такую информацию со ссылкой на источники в Кремле распространили сегодня российские средства массовой информации. Комментарий Мурата Гукимухова.
По мнению большинства моих респондентов, утечка информации о предстоящей смене северокавказских губернаторов – повод для северокавказской же номенклатуры попытаться угадать, какой экипаж руководителя будет востребован на предстоящих смотринах. И не более того. В принципе, количество групп влияния, которые в состоянии предложить кандидата на губернаторское кресло, весьма ограничено. Кого подберут на сей раз – это вопрос, над которым не стоит ломать голову простому человеку. Решать все будет Москва. В принципе, почти все местные кланы, являющиеся поставщиками руководящих кадров, уже успели отметиться во власти, пусть и не на губернаторских позициях. Результаты этих перестановок вполне предсказуемы. Передел собственности, новые криминальные войны с целью закрепить за собой контроль над доходными областями. Смена коррупционных схем. Но если все так бессмысленно, то зачем устраивать переполох? Может быть, предполагается, что новые назначенцы будут решительнее бороться с исламским подпольем? Но при чем тут губернаторы? Они этот процесс уже давно не контролируют, разве что за исключением Чечни. Антитеррор – это исключительная компетенция федеральных структур, которые даже не считают необходимым ставить местные власти в известность о проводимых ими спецоперациях. Вот запущенные слухи об укрупнении северокавказских губерний действительно бодрят местное общество. Никто и не пытается вести речь о неком гармоничном и равноправном общежитии для кавказцев. Местные эксперты, от таксистов до чиновников, уже сравнивают возможности кавказских лоббистов в продвижении интересов того или иного этноса. Вот, например, ныне опальный шеф курортов Северного Кавказа Белялов сумел таки вырвать из горла главы Кабардино-Балкарии Арсена Конокова земли в Прилебрусье, которые губернатор готовил для себя. Организовал десант московских следователей под прикрытием дагестанского спецподразделения МВД, арестовал братьев Конокова, унизил его перед всей страной и отобрал. Давайте попробуем представить себе, что кабардинский собор подобным образом шустрит в Махачкале. Невозможно. Слишком разные весовые категории у кабардино-балкарских и дагестанских лоббистов. И кто теперь может поручиться, что и контроль над бюджетными потоками в республиках не будет распределяться так же, как и курортные земли? Я уже не говорю о Рамзане Кадырове. Глава Чечни изо всех сил наращивает свое влияние на всем Кавказе. Его неровное дыхание за спиной совсем не радует захудалых коллег-соседей. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы представить себе их реакцию, если, например, глава Чечни станет одним из гарантов безопасности в этом общем субъекте. Как ни парадоксально звучит, но возможному укрупнению радуются только националисты. Они давно упрекали бюрократов в оторванности от своих этнических групп, нежелании участвовать в национальных проектах. Теперь в новом общежитии, как в казарме. Им не обойтись без поддержки земляков. В противном случае у них отберут последнее. Из разговоров с национальными активистами я сделал вывод. Этнической экспансии из соседних, более многочисленных республик они не боятся. Сначала придется доказывать свое право оставаться хозяином дома. Но потом договоримся. Так было всегда. Чего не скажешь о ставропольских казаках, братьях по округу. Они от нас устали, они хотят дружить с нами на максимальном расстоянии и кричат на каждом углу: «Ставрополье не Кавказ, заберите нас в другой округ». И их будет искренне жаль, если они попадут под раздачу. Наверное, идея укрупнения может показаться привлекательной и главным оппонентом националистов – исламским глобалистам. У них появится возможность претендовать на весомую роль в этом новом криминально-бюрократическом котле. По меньшей мере, им должно понравиться, что проблема национальных перегородок, которую так и не смогли одолеть подпольные джамааты, теперь будет решена кремлевскими руками. Мурат Бутимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. В прямом эфире со мной в студии находится главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Андрей, российские СМИ утверждают, что в преддверии Олимпиады северокавказские республики ждут такие большие глобальные перемены. Речь идет о том, что вообще практически все главы республик Северного Кавказа, кроме Рамзана Кадырова, могут лишиться своих постов. Вот как вы считаете, вообще имеют ли смысл такие резкие движения за год до Олимпиады?
Я считаю, что, конечно, никакого смысла в этом нету, а самое главное, это, в общем, и неосуществимо. То есть это не сделает ситуацию на Северном Кавказе более безопасной. Я очень хорошо понимаю намерение оградить Кавказ стеною, непроницаемой для террористов, чтобы они не двинулись в сторону Сочи. Но вместе с тем, мне кажется, абсолютно невозможным вариант найти для каждой северокавказской республики своего Кадырова. Во-первых, это невозможно, потому что Кадыров есть дитя войны, ее продукт. И ситуация в Чечне – это, в общем, следствие тяжелой многолетней войны. Там установлен военно-полицейский режим, который фактически отрицает и дарит все те свободы, которые, в общем и целом, есть у остальных северокавказских субъектов. Да, потому что мы имеем в лице России сегодня такой авторитарный режим, степень мягкости которого варьируется от территории к территории. В общем, нельзя сказать, что это какая-то сумасшедшая диктатура. А Чечня, да, это диктатура. Это гетто, которое живет по своим внутренним законам. И я могу сказать, что, конечно, народ с таким потенциалом мятежности, как чеченский, видимо, и мог быть обездвижен тоже только такими методами. Действие равно противодействию. И вот сейчас, если попробовать поменять социально-политический рельеф в соседних республиках, я уверен, что это приведет к катастрофическим последствиям. Люди не согласятся, чтобы их также точно унижали, чтобы их лишали тех элементарных прав, которые они сегодня имеют.
Андрей, понятно, что вопросы безопасности при проведении Олимпиады, они для России сегодня на первом месте, да? И если говорить о каких-то таких серьезных изменениях, то, скорее всего, речь идет о том, что в каких-то конкретных регионах вопросы безопасности не решены. То есть о чем вообще сегодня можно говорить? В Карачаево-Черкесии, допустим, или в Кабардино-Балкарии есть подполье, которое угрожает Олимпиаде? Или все-таки каким-то образом эта реальность немного изменилась за последние годы? То есть насколько успешно главы северокавказских республик в решении именно вот этой проблемы, проблемы террористической активности?
В общем, достаточно успешная. Террористическая активность сходит на нет. По итогам каждого года можно смотреть цифры, и это очень хорошо видно. И, в общем, можно сказать, что на самом деле проблему северокавказского подполья как системного глобального сопротивления, как мне кажется, уже давно удалось решить давно. Эта угроза смещена на глубокую периферию, но, тем не менее, оценивать ее потенциал довольно сложно. Да, все-таки террористическая деятельность имеет свою специфику, и, полностью исключить возможность того, что какой-нибудь террорист-смертник, которого готовит другой террорист-смертник. Информация крайне узка и ограничена для каких-то аффилированных, с этим участком подполья групп, что он не проникнет и не подорвет какой-то объект на Олимпиаде вместе с людьми. Да, я бы не стал это гарантировать на 100%. А на мой взгляд, любой подрыв, да, вот может быть выпущено там, не знаю, 20-30 человек, если хотя бы один из них достигнет цели, любой подрыв будет означать срыв Олимпиады. И это, конечно, для России катастрофа. Поэтому я понимаю намерение обезопасить, но считаю методы, которые разрабатываются или предлагаются абсолютно безумными, ситуацию только ухудшающими.
Что вы имеете в виду под методами? Вы сейчас имеете в виду именно увольнение губернаторов?
Да, или... я имею в виду попытку найти некий такой кадыровский типаж, который взял бы, значит, военно-полицейские рукавицы каждую потенциально опасную республику, каждую республику, которая может выслать своих террористов на Олимпийские игры.
Андрей, а что вы думаете о вот этих вот объединительных проектах? На Северном Кавказе любят поговорить о том, что, допустим, Рамзан Кадыров пытается подмять под себя все регионы Северного Кавказа и создать такую Кавказскую республику. Как вы считаете, насколько серьезны подобные перспективы?
Я думаю, что нет. Несерьезны абсолютно. И даже Хлопонин, заявление которого имел в виду наш обозреватель Мурат Гукимухов, высказался очень осторожно, сказав об экономическом объединении. Да? То есть, ну, наверное, имея в виду, что вот должны быть как-то более... должны как-то более активно складываться экономические связи между регионами. Нет, я думаю, что если говорится о каких-то объединительных тенденциях, то речь идет прежде всего о Чечне и Ингушетии. У меня есть ощущение, что вполне вероятно Рамзану Кадыровичу Ингушетия обещана, и он ее получит в сентябре нынешнего года, когда в Ингушетии пройдут выборы.
А каким образом это может быть? То есть Евкурова, допустим, убирают и приводят какого-то другого человека,
да, который соглашается? Да, я думаю, что какая-то промежуточная фигура, потому что сразу вот так вот на Рамзан тебе, значит, целую республику, так, конечно, не произойдет. Должен быть какой-то переходный период, должен появиться какой-то местный руководитель ингушский, который вот этот процесс, значит, сближения, сначала сближения, а потом и слияния, начнет и доведет до конца.
Ну да, у этого короткие есть сроки. Какая-то юридическая процедура,
да,
насколько,
да,
я понимаю,
да,
должны быть проведены референдумы.
Да, 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 да.
А как вы считаете, если проводить честно эти референдумы, подобное объединение состоялось бы?
Очень сложно сказать. Кадыровов в Ингушетии и боятся, и вместе с тем, в общем, есть такая... очарованность сильной рукой вот этими жесткими методами управления, поскольку ингушам очень многим нравится, что чеченцев убивают сами кадыровцы, а не какие-то пришлые. И, возможно, они хотели бы, и чтобы у них сложился такой порядок.
Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примесей.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Тбилиси». Общалась наш корреспондент Мзия Парисишвили.
По вашим наблюдениям, стало дешевле жить в Тбилиси? Продукты подешевели?
Не буду.
Да, я заметила, снизились цены на продукты. Например, на сахар. Килограмм на 5-10 тетри подешевел. Кажется, слегка подешевел и хлеб. Что касается медикаментов, честно говоря, как-то получилось так, что после смены власти мне еще не приходилось лекарства покупать. Вы знаете, не могу сказать, что все это, а также снижение тарифа на электроэнергию, значительно сберегли мой семейный бюджет. Однако незначительно, но все-таки положительные изменения есть. Вы знаете, все дорого стоит, особенно пищевые продукты. Может быть, какая-то часть медикаментов подешевела, но в целом все так же остается, как и было.
Замечательные цены на продукты, все заметно подешевело. Вот видите, сколько продуктов закупил в супермаркете. Все идет хорошо. О чем мечтали, кажется, все, у нас сбудется.
Что-то не верится, что идет тенденция снижения цен. По поводу продуктов ничего не могу сказать. Мама покупает. Но вот одежда вообще не подешевела.
Кое-что из продуктов подешевело. Так точно не могу сказать, что именно. Раньше цены на продукты значительно увеличивались. Теперь такое не наблюдается. Бензин и дизель подешевели на 5-7 тетри сначала, сразу после выборов и все. Вот ждем, что еще подешевеет. Посмотрим.
Какое подешевело? Вот сегодня дизель подорожал. 2,02 было, а сегодня 2,08 тетри стоит. Конечно, власти обещали, что подешевеет горючее, но цены ведь определяются на мировых биржах. Перед выборами грузинская мечта утверждала, что в Грузии прежние власти искусственно увеличивали на 40 тетри стоимость горючего. Почему тогда сейчас горючее не подешевело на 40 тетри? Значит, это было неправда.
Насколько это правда? Как вы ощутили тенденции снижения цен на медикаменты? Это действительно так?
Немножко стали. Так что я вот у меня сегодня я выписала вот эти как раз рецепты. Это лекарство настоящее есть немножко. Не всех, но, например, глаза нету. 28 рублей я выписала, меня выписала за глазной таблетки. 28 рублей цена.
Нас интересует, вы заметили или нет вот тенденцию снижения цен на продукты, на медикаменты? Об этом заявлял премьер-министр.
Вы знаете что, наверное, да, есть все же успех какой-то. Очень даже довольны, еще если снижат для нас это, для интеллигенции это большая подмога, потому что трудно очень жить.
Уже прибавились пенсии или вы еще не относитесь?
Вы знаете что, я-то уже отношусь к пенсионер, но так как я работаю и пока нет у меня. Я работаю в Академии художеств, архивариус.
А вот снижение тарифов на электроэнергию, это было серьезное подспорье вот в этом месяце?
Честно говоря, мой сын платит за все это. Я просто слышу. Ну, конечно, очень хорошо ныли.
А откуда у вас такая информация?
Премьер-министр сказал 5 февраля.
Ну, например, я ничего не замечаю. Так же и осталось, как и есть.
Часто ходите по магазинам?
Я по магазинам часто ходим, но... Так и есть, как было.
Ничего. А ваши ожидания?
Ваше ожидание такое, что и налоги снизились, и на продукты цены снизились.
Рубрику «Голоса» подготовила Мзия Парисишвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа».
Ведет программа Демис Паландов. Я расскажу о том, что мы услышим во второй части нашей программы. В Южную Осетию прибыла группа сотрудников Счетной палаты России. Вместе с местными специалистами они будут проверять эффективность использования финансовых средств, выделенных Россией в 2011-2012 годах. В Северную Осетию прибыла делегация из Грузии, в составе которой ученые и общественные деятели, но визит проходит чуть ли не в обстановке секретности. В 2012 году количество зарегистрированных преступлений в Абхазии резко возросло. О причинах этого роста будет рассказывать Инал Хашик. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на волнах радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале 21 час 29 минут, почти 30 минут. И краткий региональный выпуск новостей сейчас представит Любовь Баматова.
По заявлению Фонда муниципального развития Грузии, правительство страны не осуществит в текущем году несколько масштабных проектов, запланированных на 2013 год. В связи с их нецелесообразностью, передает Грузия Онлайн. По сведениям фонда, на основании проведенных исследований было установлено, что в Тбилиси не будет построен так называемый подвешенный мост между улицами маршала Гелавани и Самтредия общей стоимостью проекта 80 миллионов лари. Отмечается, что в результате изучения вопроса было установлено, что строительство моста, связывающего левую и правую набережные, масштабы пробок на этой территории еще более возрастут. Кроме того, против строительства моста выступают местные жители. Также из списка запланированных на 2013 год проектов по решению нового руководства фонда изъято снабжение 2-километровой набережной линии Батуми, так называемым «золотым песком». В соответствии с проектом, одноразовое размещение на набережной песка обойдется государству в 50 миллионов лари. Несмотря на это, фонд не прекращает осуществление берегоукрепительного проекта «Набережной Батуми». У здания полиции в районе Каспии на востоке Грузии сегодня, 18 февраля, прогремел взрыв, сообщает информагентство Интерпресс Ньюс со ссылкой на своего корреспондента с места событий. По предварительным данным, взорвалась ручная граната, вследствие чего была повреждена одна машина. Данных о пострадавших нет. В Армении сегодня президентские выборы. На пост главы государства претендуют 7 кандидатов. По данным опросов, наибольшие шансы на победу у действующего президента Сержа Саргсяна. Его главным соперником считается лидер оппозиционной партии «Наследие» Рафи Аванесян. Победителем становится кандидат, набравший простое большинство голосов. Порог явки избирателей законом не предусмотрен. За выборами наблюдают 600 представителей международных организаций и аккредитованных в Армении посольств. Хельсинский комитет Армении по положению выявил ряд нарушений в ходе голосования на президентских выборах в стране, сказал председатель Хельсинского комитета Армении Аветих Ишахян. В числе выявленных нарушений, в частности, он отметил попытку раздачи взяток избирателям для голосования в пользу кандидата Сержа Саргсяна. Повторное голосование, отсутствие удостоверения у некоторых доверенных лиц, в частности, у представителей Сержа Саргсяна, а также временное отсутствие глав избирательных комиссий на своих участках. Работникам общеобразовательных школ Абхазии, а также культуры, медицины и спорта будет повышена зарплата. Об этом на встрече с членами общественной палаты сообщил президент самопровозглашенной республики Александр Анквап, сообщает ИА Регнум. Могу проинформировать коллективы общеобразовательных школ, детских садов, музыкальных школ, работников здравоохранения, спорта, культуры. Мы получим финансирование на повышение заработной платы этим категориям бюджетников. Это 580 миллионов рублей.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Южную Осетию прибыла группа сотрудников Счетной палаты России. Вместе с местными специалистами они планируют в срок до 1 марта проверить эффективность использования финансовых средств, выделенных Россией в 2011-2012 годах. Жители самопровозглашенной республики надеются, что итоги совместной проверки будут обнародованы и, возможно, дадут представление о том, как совершались хищения в предыдущие годы, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Представители Счетной палаты России начали наведываться в Цхинвал сразу после того, как руководством России после войны 2008 года было принято решение о выделении материальной помощи Южной Осетии. Население республики воспринимало контроль Москвы как необходимый и крайне важный элемент, который может стать гарантией, с учетом объема выделяемых средств, эффективного и быстрого восстановления экономики и инфраструктуры республики. Однако 4 послевоенных года оцениваются местными жителями как безусловный и полный провал. В этой связи очередной визит сотрудников Счетной палаты скорее порождает не надежды, а вопросы. Где деньги? Почему российское контрольное ведомство ни словом не обмолвилось о масштабных хищениях предыдущих лет? Жительница Цхинвала Валентина Котолова надеется, что ответ будет, наконец, получен.
Неоднократно приезжала Счетная палата. Это все мы знали, потому что так была информация вполне официальная. С другой стороны, мы знали, тоже бывало официально озвучено, что Россия выделила нам такую сумму, такую сумму, такую сумму. Это официально озвучивал наш президент бывший. Мы видим, что за все эти 4 года, в принципе, ничего не было сделано совершенно. Естественно, любой обыватель, любой там неграмотный человек задает себе вопрос, куда же идут эти деньги. Тяжело поверить в то, что представители так называемой Счетной палаты, которые приезжают из России, не умеют считать. А если они умеют считать, то непонятно, почему они не могут посчитать и выяснить, куда делись эти деньги.
Валентина Котолова внимательно следит за новостями на российских телеканалах. Она полагает, что молчание Счетной палаты было связано с давлением коррумпированной части российского чиновничества, которое могло быть замешано в расхищении гостинских денег. Но нарастающая антикоррупционная волна в России позволяет ей надеяться на лучшее.
Я думаю, что все-таки те реальные тенденции, которые мы имеем в виду в России сегодня, я имею в виду антикоррупционную деятельность правительства, государства и так далее, мне кажется, что она все-таки зачем-то затеяна. И она должна иметь свои реальные результаты. Поэтому я думаю, что те, кто сейчас приедут, там будет какой-то обновленный состав, и мы все-таки надеемся на то, что какие-то конкретные результаты мы услышим, увидим.
Полномочия Счетной палаты России, по мнению главы торгово-промышленной палаты Южной Осетии Роина Козаева, весьма ограничены, и воровство денежной помощи осуществляется на неподконтрольных ей уровнях субподряда. Этим Роин Козаев и объясняет своеобразную слепоту приезжающих специалистов.
Они приехали и спрашивают, где наши деньги? Им говорят, вот общее поступление. 10% отдали туда, 10% туда, 10% туда. И по закону у счетной палаты, у проверяющих нет доступа к тем. У них только наш доступ к первополучателям денег. И вполне возможно, что они не могут разобраться и не смогут разобраться. Они не могут вмешиваться во внутренние дела Южной Осетии. Это плохо. Все расхищается там, потом.
Глава торгово-промышленной палаты считает, что нынешний визит контролеров счетной палаты – это своеобразные смотрины нового руководства Южной Осетии. Ведь речь идет об очередных многомиллиардных траншах из России. И Москва хотела бы понимать, в какие руки попадут эти деньги. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжает югоосетинскую тему политолог Сергей Маркедонов. Его взгляд из Вашингтона.
Взгляд из...
Денежки счет любят. Известная народная мудрость обретает особую важность тогда, когда финансовый интерес пересекается с политикой или затрагивает ее напрямую. Сначала некоторые цифры. В течение 2008-2010 годов Россия выделила 14,2 миллиарда рублей на восстановление Южной Осетии, а в 2011 году 6,8 миллиарда. В 2012 году в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии из российского бюджета предполагалось выделение 2 миллиардов 960 миллионов рублей. хотя финансирование началось только в июле. Однако, несмотря на столь внушительные объемы помощи, восстановительный процесс еще трудно считать завершенным. Так, президент Южной Осетии Леонид Тибилов, подводя в августе 2012 года итоги четырехлетию признания Республики Россией, констатировал, что многие люди остаются без крыши над головой, и что хотя, цитирую, отремонтировано и построено много километров дорог, но и в этом направлении еще очень много предстоит сделать. Конец цитаты. В этой связи стоит отметить, что нынешний глава республики вошел во власть на волне крайнего недовольства со стороны населения прежним руководством, а также темпами восстановления и, мягко говоря, масштабным нецелевым использованием средств, поступающих на эти цели из Москвы. С каждым днем Тибилову все сложнее повторять как мантры слова о тяжелом наследии предшественников. Нужны зримые доказательства большей эффективности новой команды. Тем паче, что не за горами парламентские выборы. Они, напомню, пройдут в 2014 году. И для Тибилова они крайне важны, поскольку станут не только своеобразным социологическим замером его собственной деятельности, но могут помочь консолидации власти вокруг него с помощью создания лояльного парламентского большинства. Либо, напротив, невыгодные для действующей власти итоги выборов в парламент могут создать ей серьезные проблемы ввиду перспектив следующей президентской гонки. В этой ситуации серьезный финансовый аудит с последующими жесткими оргвыводами могут сыграть на руку команде главы республики. Сам Леонид Тибилов публично заявлял, что надеется на эффективную кооперацию Юго-Осетинской и Российской счетных палат. По его словам, цитирую, «разбор работ, которые производились прежним правительством, ставит ряд вопросов, ответы на которые очень хотят получить наши компетентные органы». Конец цитаты. Скорее всего, в марте нынешнего года юго-осетинские власти получат возможность придать гласности все эти факты. Не столько ради абстрактной справедливости, сколько ради повышения собственной популярности. Риторический вопрос, сколь долго и успешно можно двигаться вперед, производя расчеты с ошибками прошлого. Однако социально-экономическая помощь Южной Осетии – это не чисто финансовый или аудиторский вопрос для России. Данная проблема имеет вполне очевидные политические очертания. Юго-осетинские власти, хоть при Кокойте, хоть при Тибилове, последовательно подчеркивают эксклюзивную роль Российской Федерации как гаранта безопасности, самоопределения и восстановления. По словам действующего президента республики, не будь российской помощи, ей пришлось бы подниматься из руин десятки лет. Но и вся загвоздка в том, что Южная Осетия – это по своим масштабам не Советский Союз или даже не бывшая республика СССР, а уровень разрушения от конфликтов с Грузией несопоставим с уроном от нацистской оккупации. Однако же прошло 4 с лишним года, а особых поводов для гордости у Кремля пока что нет. Многие гарантии и взятые Москвой обязательства либо не выполняются, либо реализуются в полсилы. И реализуются таким образом, что государственные интересы приносятся в жертву корпоративным или даже личному эгоизму. Тем паче, что в своеобразном восстановительном соревновании с Грузией, также понесшей свой урон в ходе пятидневной войны, Москва не выглядит явным победителем. Следовательно, привлекательной витрины для российской политики на Кавказе, в которую могла бы превратиться восстановленная Южная Осетия, пока что не получается. И Кремль был бы рад иметь таковую, но ее создание без качественного демонтажа системы административного рынка невозможно. Поэтому и приходится в данной ситуации, не делая резких движений, бороться с некоторыми перегибами на местах и с отдельными головокружениями от успехов. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Северную Осетию прибыла делегация из Грузии, в составе которой 4 человека – ученые и общественные деятели. Визит проходит чуть ли не в обстановке секретности. Нашему корреспонденту в Владикавказе Жанне Тархановой удалось узнать, что организатором этой поездки является полномочное представительство президента России на Северном Кавказе. Но североосетинские власти стараются дистанцироваться от грузинской делегации. Программа ее пребывания в Северной Осетии пока ограничена протокольными мероприятиями. Итак, слово Жанне Тархановой.
делегацию из Грузии в составе 4 человек в полдень на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс встретили правительственные чиновники из Владикавказа и сразу повезли их на Аллею Славы, где захоронены выдающиеся деятели Северной Осетии. Потом группа отправилась в Беслан, чтобы возложить цветы у разрушенной первой школы и к надгробиям города ангелов. Вечером в плане пребывания грузинской делегации значилась встреча с главой республики Таймуразом Мамсуровым, но во второй половине дня стало известно, что встреча не состоялась. Причину мне узнать не удалось. Сотрудники администрации главы республики и правительства говорят, что не располагают никакой информации о встрече. Визит явно не является публичным. Мне не удалось выяснить имена гостей. Местным журналистам также ничего не рассказывают. По неофициальным каналам удалось узнать, что на завтра у грузинской делегации намечены посещения Владикавказской грузинской школы номер 18, встреча с сотрудниками Государственного университета и Института гуманитарных и социальных исследований. Кроме того, они намерены пообщаться с представителями общественности республики и провести пресс-конференцию. Перед студентами Госуниверситета тбилисские ученые намерены выступить с открытой лекцией «Что происходит в Грузии». Не исключено, что и завтра делегации не удастся выполнить все пункты намеченной программы. Например, многие североосетинские журналисты из-за отсутствия всякой официальной информации не намерены появляться на пресс-конференции. К тому же общественный фон в Северной Осетии остается неблагоприятным для гостей из Грузии. Визит делегации уже прокомментировали некоторые общественные деятели. По мнению председателя Совета международного общественного движения «Единая Осетия» Алихана Хугаева, северо-осетинским властям приходится участвовать в таких постановках на межнациональную тему под большим нажимом федеральных властей. Цитата. «Единственная цель Грузии в отношении Осетии – поглощение территории Южной Осетии. Сейчас почему-то не принято говорить, что Казбекский район был частью Осетии, как и Кобская котловина, Трусовское ущелье и другие регионы». Конец цитаты. Лидер общественной организации «Дарьял» Гайрбек Салбев считает, что подобными шагами Тбилиси пытается расколоть осетин. Цитата. «Встреча грузинской делегации с деятелями политики и науки Северной Осетии никакой пользы осетинам не несет. Наоборот, стравливает осетин между собой. Это извечная методика решения проблем в Тбилиси». В Южной Осетии тем более приезд группы грузинских ученых и политологов подвергли жесткой критике. Спикер Юго-Осетинского парламента Станислав Кочев убежден, что политика премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили особо не отличается от политики Михаила Саакашвили в отношении новых независимых республик. Цитата. «Мы будем всячески противодействовать подобным действиям Грузии и в этом рассчитываем на наших союзников в России. Визит грузинской делегации на Северный Кавказ – это продолжение истории, которая началась с визита католикоса Илии II в Москву». Конец цитаты. Но во Владикавказе мне удалось услышать и другое мнение в отношении приезда грузинской делегации. Главный редактор газеты «Мир Кавказу» Анатолий Седаков подчеркнул, что осетины и грузины – два кавказских христианских народа, обреченных на соседство, и это хорошо видно потому, что контакты между людьми возобновлены уже давно. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вечером в пятницу президент самопровозглашенной республики Абхазии Александр Анквап общался с членами общественной палаты. Об основных тезисах выступления абхазского лидера расскажет Виталий Шария.
Встреча в минувшую пятницу президента Абхазии Александра Анклаба с членами Общественной палаты республики затянулась на 4 часа и окончилась в 8 часу вечера. Остановлюсь лишь на некоторых моментах этой встречи, вызвавших наибольший интерес общественности. Уже перед тем, как попрощаться, как бы на сладкое, президент сообщил, что повышены зарплаты коллективам общеобразовательных школ, детских садов, музыкальных школ, работникам здравоохранения, спорта и культуры. На эти цели Россия выделяет Абхазии около 580 миллионов рублей. Базовая заработная плата увеличена на 70%. Повышенная зарплата с перерасчетом уже выданной будет выплачиваться с января 2013 года. Как известно, представители оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» проводят сейчас сбор подписей среди населения против двукратного повышения с 1 января тарифов на электроэнергию и хотят собрать 20 тысяч таких подписей. При этом они изначально увязывали протест против этого повышения с тем, что зарплаты бюджетникам остались на прежнем уровне. По-видимому, повышение их только отдельным категориям бюджетников оппозиционеров не удовлетворила, ибо они, насколько мне известно, решили продолжить сбор подписей. Когда член общественной палаты жительницы Гудаута Мерит Хагушева выразила обеспокоенность по поводу того, что в Гудаутском районе сжигают чайные плантации, Александр Золотинскович подтвердил свое давно известное отрицательное отношение к перспективам развития чайной отрасли в Абхазии.
Я категорически отрицательно отношусь к этому и сегодня. Чай, который на выходе по оценке 2009 года стоит 51 рубль килограмм, он не конкурентоспособный. Понимаете? Не по качеству не конкурентоспособный, а по цене, прежде всего. По качеству вообще не конкурентоспособный. А то, что Лёсик нам принес осенью прошлого года попробовать первые яблоки с наших плантаций, фантастика. Вот такой вкус. Вот это деньги. Это реальные деньги. Это реальные деньги. Этот товар всегда будет продан.
Лучше вложить средства в персики, виноград, груши, сливы, яблоки, киви. Абхазия – персиковая страна, виноградная страна. НИИ сельского хозяйства занимается разведением саженцев, и наша задача – донести саженцы до всех крестьян. Не обошел Александр Анклаб и одну из самых горячих тем последних дней. Повышение тарифов на электроэнергию – это мое личное поручение и моя личная ответственность, сказал он. Мы стараемся своими силами сохранять эту отрасль. В одном из сел люди начали стрелять по новым электросчетчикам и сбивать их. Это порча государственного имущества. Люди должны понимать, что им придется ответить за это. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем абхазскую тему. В 2012 году количество зарегистрированных преступлений в Абхазии резко выросло. Таким образом, МВД самопровозглашенной республики выполнило требование Александра Анкваб не скрывать статистику, рассказывает Инал Хашик.
В 2012 году резко возросло количество зарегистрированных преступлений. Таковы официальные данные, которые были приведены на коллегии Министерства внутренних дел, которая состоялась минувшую пятницу. Количество зарегистрированных преступлений по сравнению с предыдущим 2011 годом возросло почти на 20%. В самом министерстве объясняют, что улучшилось ситуация вообще с учетом и регистрации преступлений и, как следствие, рост цифр по количеству самих преступлений. В Министерстве внутренних дел, анализируя ситуацию, пришли к выводу, что максимальное обострение криминогенной обстановки, как и в прошлые годы, приходится на курортный сезон. Если, допустим, в апреле количество преступлений находится в пределах 75-80, то в августе это количество резко увеличивается вдвое. И уже в сентябре оно уже идет на убыль, и уже с октября, когда потоки отдыхающих в республику значительно уменьшаются, криминогенная ситуация стабилизируется. За исключением Ачинчирского района, практически во всех регионах Абхазии за прошлый год зафиксирован рост преступлений. В особенности страдает в этом плане Гагарский район, где к тому же низкая раскрываемость этих преступлений. Это объясняется, опять же, тем же наличием курортного сезона, когда, по словам начальника Гагарской милиции Гиви Чанба, чуть ли не весь преступный мир Абхазии съезжается в этот сезон в Гагру и совершает преступления. В основном это кражи, разбои, грабежи. 70% вообще всех преступлений, которые совершаются на территории Абхазии, связаны с имуществом. Лишь 6% по данным МВД от общего количества преступлений связаны с преступлениями против личности. На коллеги еще говорили об одном важном аспекте, который очень волнует абхазское общество. Это вот борьба с наркоманией. Руководители управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков жаловался, что с всего под его началом работает 14 человек, и практически каждый наркоман знает в лицо всех этих сотрудников. И это, естественно, усложняет работу, так как в реальности практически невозможно внедрить своего человека в эту среду. И особо на контакт, на сотрудничество люди из этой среды не идут. И есть только один факт, когда один из наркодилеров согласился пойти на сотрудничество. Я склонен все-таки верить Министерству внутренних дел. Скорее всего, вот этот цифровой рост преступлений, это все-таки те недочеты, которые были связаны с регистрацией преступления. И сейчас каждый факт преступления не замалчивается, он фиксируется, но при этом страдает, опять же, процентная составляющая раскрываемости. Раньше не регистрировали эти преступления, потому что руководители Министерства внутренних дел боялись, что им будут ставить в упрек то, что низкая раскрываемость. А сейчас такого особого упрека нет. Президент просто поставил задачу перед Министерством внутренних дел еще в прошлом году, чтобы фиксировались все без исключения преступления. Вот пока на этом поприще руководство Министерства внутренних дел преуспело, но теперь остается дело, как говорится, за малым, заняться все-таки повышением процента раскрытых преступлений.
Рассказывал Инал Хашик, Сухуми.
Кавказский перекресток. Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. Кавказский перекресток. Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
На выборах президента Армении уже в первом туре победу одержал действующий глава государства Серж Саргсян. Таковы только что опубликованные данные Exit Poll, проведенные The Gallup Organization по заказу телеканала Армньюз и Армянской социологической ассоциации. По данным Exit Poll, за действующего президента Сержа Саргсяна проголосовали 58% опрошенных на выходе с избирательных участков. На втором месте уверенно идет лидер партии «Наследие» Рафио Ванесян – 32%. О ходе выборов моему коллеге Андрею Шарому рассказал находящийся сейчас в Ереване директор армянской службы «Радио Свобода» Гарри Тамразян.
Несомненно, это шаг вперед, и все это так думают. На этот раз кажется все спокойно, тихо, нет никаких столкновений. Ну, есть взаимное обвинение, но все это не переходит в конфликтную ситуацию. Дело в том, что вот сейчас оппозиция, партии оппозиционные, они не участвуют, как бы бойкотируют вот эти выборы. Хотя есть как минимум, ну так, 4 очень сильных кандидата в президенты, которых очень интересной программой, включая и бывший премьер-министр Армении Гранд Багратян, которого тут называют армянским Егором Гайдаром. Он был в близких отношениях с Егором Гайдаром и очень хороший экономист. Так что в этом смысле нехватки программ и идей нет. Дело в том, что просто вот оппозиционная коалиция, армянский национальный конгресс просто не участвует в этих выборах, и поэтому и нет той остроты, которой ожидалось раньше. Они утверждают, что вот все равно они не смогут добиться изменения власти путем выборов, поэтому они считают бессмысленным участвовать в этих выборах. Пассивное обвинение, пассивное участие в выборах. Они даже призывают своих сторонников не идти и не голосовать на выборах. Хотя лидер этой коалиции, Армянский национальный конгресс, Леонтер Петросян, сам проголосовал сегодня.
Гарри, ожидается довольно убедительная победа действующего президента Сержа Саргсяна в первом же туре выборов. Хороший президент для Армении?
Ну, логика такая, если президент набирает большинство голосов, то это означает, что избиратели, в общем-то, одобряют его программу. Многие тут считают, что в его время хотя бы наступила политическая стабильность. А экономика, правда, была не очень в хорошем состоянии. Но это все связано с общим мировым кризисом экономическим, и Армения тоже является как бы маленькой частью мира, и поэтому у нас тоже тут экономика не очень хорошо. Со временем считают обозреватели, что с улучшением российской экономики армянская экономика тоже улучшится, так как очень многие армяне сейчас работают в России и посылают деньги своим семьям.
Насколько я знаю, оппозиция выдвигает одну из претензий к власти, что этим людям не дана возможность для голосования. Как так получилось и насколько это может повлиять на исход?
В порядке так 1 миллион армян, которые являются гражданами Армении, они сейчас проживают за рубежом, и они фактически лишены права проголосовать на этих выборах. Но это не вина, значит, вот этого президента. Это изменение в законодательстве было сделано еще до Сержа Саркисяна, во время президентства Роберта Кочаяна. Дело в том, что к 2003 году его соперник Степан Демирчян получил 95% голосов в Лос-Анджелесе. То есть армяне, которые проголосовали в Америке, в Калифорнии, подавляющим большинством дали голоса за Степана Демирчяна. Что может быть как-то не очень-то приятно для Роберта Кочаряна было. И многие считают, что поэтому он и изменил вот это законодательство.
Так или иначе, получается, что довольно большой процент граждан государства, а все-таки Армения относительно небольшая страна, не имеет теоретически даже права участвовать в выборах.
Ну, я считаю, что со временем это законодательство должно измениться. Очень много армян сейчас выезжают за границу, работают, они потом возвращаются, конечно, но все равно они тоже хотели участвовать в политических процессах.
Рассказывал директор армянской службы «Радио Свобода» Гарри Тамразян, с ним беседовал Андрей Шарый. В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.